дорогі наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Семейного радіо з духовною просвітительською програмою православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 4 по Пятидесятнице. Под музыку древней Сербии исполнение Драгослава Павла Аксентьевича мы начинаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Ну и постоянно мы слышим эти чудесные сербские церковные песнопения, потому что они по душе мне, и я хочу всегда слышать эти чудесные песнопения. терпения. И сегодняшнюю передачу мы начнем с кратких слов о продолжающемся летнем посте Петровом апостольском. У нас продолжается покаяние, есть пересмотры своих взглядов, говорит святитель Иоанн Шанхайский. Изменение своей жизни, как оно может произойти? Так же, как когда темная комната, в которую попал человек, озарится солнечными лучами, пока он рассматривал комнату в темноте, она ему представлялась в одном виде многого, находящегося там, он не видел и даже не предполагал, что оно там находится. Многие вещи представлялись ему совсем не так, как они были на самом деле. Ему приходилось двигаться осторожно, так как он не знал, где находится препятствие. Но вот комната стала светлой, он видит все ясно и двигается свободно. То же происходит и в духовной жизни, когда мы погружены в грехи, а ум наш занят житейскими только заботами. Мы не замечаем состояние своей души. Равнодушны мы к тому, каковы мы внутри, и постоянно идем по ложному пути, сами того не замечая. Но вот луч света Божия проникает в нашу душу. Сколько мы увидим тогда грязи внутри самих себя, сколько неправды, сколько лжи, какими безобразными окажутся многие поступки, которые мы воображали прекрасными, ясно нам станет, что идем мы неверными путями, ясно нам становится, какой путь верен. Если мы осознаем тогда свое духовное ничтожество, свою греховность, от души пожелаем своего исправления, близки мы к спасению. Из глубины души воззовем к Богу: «Помилуй меня, Боже, помилуй по Твоей милости, прости меня и спаси». Поспешим просить друг другу все огорчения и обиды. Пусть всегда слышатся нам слова Евангелия: «Аще бо отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешения ваших». Святитель Иоанн Шанхайский. Убивает, правда животворит. Видали ли вы, как, когда на каком-либо металле нальют острых кислот, и эти кислоты начинают мало-помалу разъедать и разлагать составные его части, и, наконец, совсем съедают, и твердое, кажется, тело, так что и угадать нет возможности, что было прежде. Вот точно такое же действие оказывает грех на существо наше, как яд, какой, входя внутрь, разлагает он душу и тело, и каждую часть души и тела, и тем губит человека. Подобно тому, как в теплице, полной разнообразных растений и цветов, впущенный холод или воздух тлетворный убивает цветок за цветком, к какому только прикасается, так грех способность за способностью губит в душе и силу за силу в теле. Кажется, довольно побуждение к тому, чтобы убегать греха. Напротив, как весенняя теплота и влага оживляют все замиравшее на время зимы, так все убитое грехом оживает в составе существа нашего, когда дух наш обращается к Богу и посвящает себя Богоугождению. Ибо тогда солнце правды воссевает в уме, веяние любви божественной согревает душу нашу, животворные стихии благодати Божией проникают и освежают все силы души и тела. Бог есть источник жизни, предающий себя Господу, един Дух есть с Господом и пьет полными устами питья жизни из всего неистощимого источника. Такому только и свойственна истинная жизнь, или такой только и живет. У прочих только призрак жизни, хотя они обнаруживают многодвижную и будто многостороннюю жизнь. Господи, пошли свет Твой и истину Твою, чтобы могли мы ясно различать пути жизни и смерти, добрые и лукавые, огонь и воду, и, умудряясь во спасение, охотно порабощались правде. Свободшиеся от греха, да не царствует грех в мертвенном теле нашем, и чтобы нам не слушать его похотях его. Аминь. Христос есть мир наш, как сказано, Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, и который для того и сошел на землю, чтобы восстановить на ней мир, и положил в Церкви Своей слово примирение. Итак, желающие получить вечное блаженство должны быть миротворцами. Как же исполнять эту заповедь? Во-первых, каждый из нас, братья, не должен попускать страстям возмущать себя, а отражать в самом начале прилоги страстей и всячески соблюдать себя в мирном расположении, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Всякий из нас обязан сержать мирный дух, то есть привести себя в такое состояние, чтобы дух наш ничем не возмущался. Надобно быть подобно мертвому или совершенно глухому и слепому при всех скорбях, клеветах, поношениях, лишениях, которые неминуемо бывают со всеми желающими идти по спасительным стезям Христовым. И кто не скажет, что люди, сержавшие такое настроение Духа, поистине блаженны, потому что сержали Божественную благодать, источник мира и радости в Духе Святом, и ничем противным не возмущаются. Этот мир будет отражаться и на всей земной жизни. Кто познал всю важность мира в жизни человека, церковной, гражданской и семейной, естественной и благодатной, и крайний вред, несогласия и раздора, от которых все приходит в расстройство, тот всеми мерами будет стараться и сам поступать со всеми согласно, и будет содействовать сохранению мира и согласия и между людьми. К миру призвал нас Господь. Святой и праведный Иоанн Кронштадтский. Когда Бог влечет нас, тогда молитва горестного покаяния становится всепоглощающей. В уме и сердце нет ничего, кроме жгучей жажды обрести святого святых Господа, говорит архимандрит Сафроний Сахаров. И неожиданно совершается чудо. Приходит то, о чем не думал, о чем не слышал, что и на сердце не приходило. В бездну нашей тьмы проникает луч несозданного солнца. Возможно ли говорить о свете сего солнца? Он умиряет взволнованное сердце, он просвещает ум новым созерцанием. Дух жадно тянется к любви Отчей, Когда жажда приблизиться к Богу пожигает наше сердце, тогда молитва очищается от всего постороннего и сосредоточенно устремляется к искомому Господу. Многие, достигнув сию грань, приходят в страх и отступают. Некоторые же, увлеченные ходом молитвы, не замечают ничего и недоведомым им образом бывают восхищены в иную сферу бытия, забыв землю. Лишь по возвращении в обычное мироощущение догадываются, что дух их исходил из обычной формы нашего существования и соединялся с Богом. После сего события все вещи земли воспринимаются в их приходящей хрупкости. Архимандрит Сафроний Сахаров. Различай в себе духа животворящего и духа мертвящего, убивающего твою душу. Когда в душе твои мысли добрые, тебе благо легко. Когда на сердце спокойствие и радость, тогда в тебе дух благий, дух святый. А когда в тебе недобрые помыслы или недобрые сердечные движения, тогда худо, тяжело. Когда ты внутренне смущен, тогда в тебе дух злой, дух лукавый. Когда в нас дух лукавый, тогда при сердечной тесноте и смущении мы обыкновенно чувствуем трудность дойти сердцем до Господа, потому что злой дух связывает душу и не допускает ее возвышаться к Богу. Дух лукавый есть дух сомнения, неверия, страстей, тесноты, скорби, смущения. А дух благий есть дух несомненной веры, дух добродетели, дух свободы духовной и широты, дух мира и радости. По этим признакам знай, когда в тебе дух Божий и когда дух злой, и как можно чаще возвышайся благодарным сердцем Всесвятому Духу, оживотворяющему и освящающему тебя, и всеми силами беги сомнения, неверия и страстей, с которыми вползает в нашу душу духовный змей, тать и убийца наших душ. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Ерунда. Когда святые отцы говорят, что покаяние заключается в том, что человек принимает решение не повторять предшествующих грехов и скорбит о них, то это значит, что мы должны помнить о совершенных нами грехах постоянно. Нет, не нужно помнить каждый грех отдельно, но надо постоянно иметь осознание своей греховности, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. До какого-то момента человек должен думать о своем прегрешении, а затем ему следует смиренно просить милости Божией. И если у него нет гордости, то Бог ему поможет. Особенно человеку чувствительному, если он покаялся и поисповедовался в своих старых грехах, то ему лучше их забыть. Ведь иначе Тангалашка может напоминать ему его старые грехи, удручать его помыслами для того, чтобы отнимать у него время и отрывать его от молитвы. Однако, если человек, не отличающийся чуткостью, видит, как в нем рождается гордость, то будет неплохо, если он вспомнит свои грехи для того, чтобы смириться. Геронда, а может ли человек осознавать свою греховность, но при этом не иметь покаяния? Может, если у него нет смирения. Когда к покаянию примешивается эгоизм, то человек без конца мучает себя мыслями, как же я мог это сделать, как посмотрят на это люди, и терзается. В словах «как же я снова мог это сделать» и «как я мог до такого докатиться» есть эгоизм. Покаяния в таких словах нет. Человек должен понять, что он согрешил, и, поняв это, смиренно попросить милости Божией. Боже мой, должен сказать такой человек, я согрешил, прости меня, вот такая я дрянь, пожалей меня. Если ты не поможешь мне, то я могу стать еще хуже, лучше я стать не могу. Сам я никогда не исправлюсь. И, сказав это, надо постараться не повторять свой грех. Многие, согрешив, испытали боль не потому, что они пали в глазах людей, а из-за того, что они ранили своим грехом Бога. Если живший по мирски человек прерывает свои связи с мирским духом, то потом часто и не желая того, он чувствует, что этот дух влечет его к себе. Однако такому человеку не нужно отчаиваться. Я думаю, что в подобном случае преуспеянием будет и начавшаяся в грешнике добрая обеспокоенность, которая обличает его душу за совершенные проступки и за то, что он мог сделать что-то доброе, но не сделал этого. Потихоньку происходит борьба. Человек невольно смиряется и отчаивается добрым отчаянием, то есть отчаивается в своем «я». Тогда он объясняет все доброе благодатью Божией и воистину верует в слова, сказанные Господом «без меня не можете, творите ничего же». Если впоследствии такой человек станет любочестным, станет любочестно со многим смирением подвязаться, уповая при этом на всесилие Божие, то благий Бог его помилует. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Геронда, а в чем причина того, что душу часто посещают уныние? Уныние и душевная тяжесть обычно имеют свою причину в угрызениях совести, которые происходят от того, что человек излишне чувствителен. В этом случае человеку необходимо поисповедоваться, чтобы быть в состоянии получить помощь от духовника. Ведь если человек излишне чувствителен, то прегрешение, которое он совершил, может быть очень маленьким. Однако враг увеличивает это прегрешение в глазах такого человека. Он показывает ему это прегрешение через микроскоп для того, чтобы низвергнуть человека в отчаяние и привести в негодность. К примеру, дьявол может внушить такому излишне чувствительному человеку, что он якобы очень огорчил своих ближних, что он создал им трудности и тому подобное. Таким образом, дьявол ввергает человека в расстройство. который превосходит его силу. Однако, если дьявол действительно заботится о благе нашей души, то почему он не идет искушать и будить совесть бесчувственного человека? Ну где там? Человеку бесчувственному, для того, чтобы он не пришел в чувство, дьявол внушает считать его большой грех ничем не значащим. Человек должен познать себя таким, каков он есть в действительности, а не таким, каким представляет его в собственных глазах враг дьявол. Ведь дьявола заботит одно, как бы сделать нам зло. Человек никогда не должен отчаиваться, только бы у него было покаяние, потому что и грехи его меньше, чем грехи дьявола, и смягчающие вину обстоятельства у него есть, ведь он создан из земли, но, будучи невнимательным, поскользнулся и испачкался грязью. Для того, чтобы духовная борьба была правильной, мы должны вращать колесо нашей духовной машины в сторону, противоположную той, куда его крутит дьявол. Дьявол внушает нам, что мы якобы что-то из себя представляем, нам надо возделывать в себе самоукорение. Внушает, что мы из себя ничего не представляем. Будем говорить: «Бог меня помилует». Если человек ведет себя таким образом, с простотой, доверием к Богу и упованием на Него, то в его жизнь входит покаяние, смирение, и он восходит на духовные высоты. Геронда, стало быть, самоукорение не помогает в духовной борьбе? Помогает, однако требуется рассуждение. К примеру, человек может говорить самому себе: «Ах ты, бестолочь такая!» Однако укорять себя надо со смирением для того, чтобы посмеяться над дьяволом, а также с мужеством, а не чувством собственного злополучия. Нам необходимо самоукорение, а не отчаяние. Если человек верит в то, что он не делает ничего доброго, если в добром смысле этого слова он отчаивается в себе, в своем «я», если он верит в то, что своими делами он постоянно прибавляет нули к нулям и при этом продолжает свою духовную борьбу с надеждой на Бога, это признак того, что он достиг духовной зрелости. В этом случае благий Бог, увидев нули его благого произволения, пожалеет его и поставит в начале этих нулей единицу. Таким образом, его нули поднимутся в цене, и он станет духовно богатым. В смиренном состоянии разочарования в себе кроется доброе духовное состояние. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, предлагаем вам евангельское чтение недели 4 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. С 4 по 10 недели чтением Евангелия Церковь излагает учение о вере в примерах. В нынешнюю 4 неделю читается Евангелие о чудесном исцелении в Капернауме сотникова слуги, который был расслаблен люте стражда и хотяше умрете, показывающие в сотнике и притом язычнике черты высокого смирения и живой веры в Иисуса Христа и божественные всемогущества Спасителя, которые особенно является на помощь смирению и вере. По своему смирению сотник произнес Иисусу Христу: «Господи, несмь достоин, да под кров мой внидиши», а по своей живой вере сказал: «Но ток морцы слово и исцелеет отрок мой». И такое смирение, и такая вера высоко награждены. Господь удивися вере и смирению сотника и сказал грядущим по ним: «Аминь, глаголю вам, не во Израиле талики веры обретох». И, являя свои божественные всемогущества над умиравшим в удалении от него словом своим, исцелил его по вере сотника. Итак, Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди и идет», и другому: «Приди и приходит», и слуге моему: «Сделай то и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком, Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства изверженные будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13. Дивное сочетание глубокого смирения с высокой верой показывает нам этот римлянин по сказанию слышанного нами Евангелия. Сознавая себя недостойным посещения Иисусом Христом, как язычник, но крепко веруя в чудодейственную силу Его, этот римлянин просит Господа сказать только одно слово для исцеления любимого им отрока. От этого слова решительно он ожидает выздоровления болящему. Прорцы, Господи, слово благословения. Такова была вера этого человека в благословение Господа. Она да послужит и нам в незаменимый пример последования. Кто сколько-нибудь, наблюдая за ходом своей жизненной деятельности, тот не может не сознаться, что без благословения Божия нельзя ожидать ни счастливого успеха, ни благополучной удачи в каком бы то ни было предприятии. Напротив того, все идет чинно, просто, успешно, когда Господь благословит. Господь благословил 12 безвестных верующих тружеников идти на проповедь Евангелия, и вот тысячелетие свидетельствует усилия Божие благословения, проявленные в чудном успехе евангельской проповеди, наперекор всем препятствиям, казавшимся решительно непреодолимыми. Благословение Господа есть ничто иное, как выражение воли Господней на то, что делается, Его соизволение. так как воля Божия всегда премудрая, всегда предобрая, всегда всесильная, то ей противиться никто и ничто не может. Своей премудростью она препобеждает всякую хитрость, обличает коварство, уничтожает лукавство. Своей же неизреченной добротой устраняет всякую скорбь, неудачу, болезни и вознаграждает всякую утрату. Что же нам, если мы веруем в Господа, подобно римскому сотнику, о котором сегодня благовестил евангелист, ожидать от благословения Божия всего, на что оно будет простираться? Если оно будет простираться на телесное здравие благословляемого, то он непременно будет здоров, бессрочно, по человеческому счету, потому что благословивший его Господь будет хранить его так, что около него умрут сотни, тысячи тьмы, а он останется живым. Если благословение Господа будет простираться на успехи благословляемых в желании быть добрыми, чистыми, то это желание исполнится, как бы ему ни препятствовали, потому что благословивший Господь сам будет возбуждать охоту и стремление к нравственному усовершенствованию. Он сам подкрепит наши силы в подвигах служения. Он сам удалит от нас соблазны. Он удержит нас на стезе добродетели, искренней дружбы, верности и постоянства. Словом, все прекрасное зависит от благословения Господня. Семейное счастье, девственный подвиг, место, чин в обществе, счастье на земле и блаженство за гробом, в стране, куда люди идут от земли, но откуда уже не возвращаются на землю. И спросив благословение Божие, человеку легко умирать. Расставаясь с любимым на земле, он слышит еще более отрадный голос самого Иисуса Христа. «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царство от сложения мира». Если так важно благословение Божие для нас на земле и по смерти нашей, то не дорожить им, не желать его и не молиться о нем Господу Богу можно разве только легкомысленным, решительно не понимающим своей пользы. Но, дорожа благословением Божиим, предварительно надо принимать его только на одно доброе. Недоброе намерение Бог благословлять не станет и не может. Напрасно стал бы молиться Богу о благословении человек, посягающий на чужую собственность, или человек, решившийся солгать, обмануть для того, чтобы причинить обиду, неприятность, насмешку другому. Молитва таких людей о благословении никогда не может быть услышана. Только к намерениям добрым и расположением богоугодным прививается Божие благословение, и совершаются дела дивные и чудеса невообразимые. Даже мы знаем и видим, что от благословения Божия сподобляющиеся его ленивцы делаются людьми деятельными, трудолюбивыми, тунеядцы ретивыми, скупые сребролюбцы милостивыми, пьяницы трезвыми, муты и легкомысленные бережливыми и благоразумными, нечистые на руку людьми честными, драчуны тихими, сквернословы душевно целомудренными, лжецы в слове осторожными, неверные мужья любящими, бесхозяйственные неряшливые женщины аккуратными, чистоплотными, хозяйственными, распутные благочестивыми, вольнодумцы православными, подобно римскому сотнику, который был язычник, но после благословения Божия стал ревнитель веры Христовой и занял назидательное место во Святом Евангелии. Если кто не верует словам этим, тому советуем испытать на самом себе, если кто-либо из перечисленных нами духом больных находится с нами. Если имеет намерение исправиться, то просим их усердно помолиться Господу, чтобы Он не за праведность их и не за добродетель, но за живую веру одну благословил их. сердцеведец, Господи, пророчи слово Твое нам, молящимся, да будет оно нам благословением, исцеляющим от душевных и телесных недугов для прославления Всесвятого Твоего имени. Аминь, протоиерей Валентин Амфитеатров. «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Почему Христос удивился, если он заранее знал, что ему ответит сотник? И не вызвал ли он сам такой ответ своими необычными словами? Почему же теперь он удивился? Удивился, чтобы вразумить идущих за ним. Удивился, чтобы показать им, чему в этом мире следует удивляться. Удивился великой вере человека, чтобы и своих последователей научить удивляться великой вере. Великой вере. Воистину, ничто в этом мире не достойно такого удивления, как великая вера человеческая. Христос не удивлялся красоте озера Галилейского, ибо чего стоит эта красота в сравнении с красотой небесной, которая ему ведома? И никогда он не удивлялся ни мудрости человеческой, ни богатству, ни славе и силе, ибо все это ничтожно в сравнении с богатством, премудростью и силою, ведомыми ему в Царстве Божьем. И никогда не удивлялся он великому стечению народа на праздник в Иерусалим, ибо ничтожна и бедна толпа земная в сравнении с сияющим ангельским собором, который он созерцал от сотворения мира. Когда другие удивлялись красоте храма Соломонова, он описывал разрушение этого храма до основания. Лишь великая вера человеческая достойна удивления. Она является величайшей и прекраснейшей вещью на земле. Кому Господь высказал свое удивление, идущим за Ним, это Его святые апостолы. Для вразумления им Он и удивился. Конечно, и прочие иудеи, отправившиеся вместе с ним в дом сотника, слышали слова сии, которыми Господь выразил свое удивление. «Истинно, говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры», то есть не нашел и в народе иудейском, которому следовало бы иметь веру более крепкую, чем у всех остальных народов на земле. Ибо именно Ему с самого начала через бесчисленные чудеса и знамения и через пламенные глаголы Своих пророков Господь Бог открыл Свою силу и могущество, Свое попечение и любовь. Но в Израиле вера почти совсем иссякла, и избранные сыны восстали против Отца и отлучились от Него умом и сердцем настолько, что ум их ослеп и сердце окаменело. Даже его апостолы вначале, включая Петра и не говоря уже об Иуде, не имели такой веры во Христа, как этот римский офицер. Такой веры не имели ни сестры Лазаря, в доме которых часто бывал Христос, ни его сродники и друзья в Назарете, среди которых он вырос. Теперь Господь, проницая Своим Духом до конца времен, произносит пророчество, скорбное для иудеев и радостное для народов языческих. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Это пророчество на сегодня в значительной степени исполнилось, да и теперь продолжает исполняться. На востоке и на западе от народа иудейского жили народы языческие. Господь не сказал «многие язычники», но лишь «многие с востока и запада», хотя ясно, что Он имел в виду их, язычников. Почему Он не сказал «язычники», дабы не возмутить иудеев? Для того и говорит осторожно «с востока и запада», говорит Феофилакт Болгарский. Многие из них полностью перешли в веру Христову, как, например, армяне и абиссинцы, греки и римляне, и все народы европейские. Другие народы лишь частью стали христианскими, например, арабы и египтяне, индийцы и персы, китайцы, японцы, эфиопы и малайцы, в то время как евреи, которым царство сперва и было предложено, и до ныне продолжает упорствовать в своем неверии во Христа. И за это они в большей степени, чем все прочие народы, рассеяны по всему миру, согнаны со своих мест, презираемы и ненавидимы народами, среди коих поселились как пришельцы. Таким образом, жизнь их на земле стала тьмой внешней и скрежетом зубов. «И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. После того, как он изрек пророчество, он совершает чудо, словно хочет этим чудом не только вознаградить сотника за веру, но и свое великое пророчество подтвердить. Сказал, и выздоровел слуга, как и при первом творении, сказал Бог, и стало так. Так и теперь при новом творении Господь сказал лишь слово, и стало так. Расслабленный человек, которого вся Римская империя не могла бы спасти по одному божественному слову Спасителя, встает и выздоравливает. Болезнь есть слуга Божия, и когда Господин говорит «пойди», она идет. И когда Он говорит «приди», она приходит. Без лекарств и снадобий больной выздоровел, ибо познал слуга повеление Господина своего, познал и убежал. Не лекарства и снадобия исцеляют, а Бог. Бог исцеляет или непосредственно своим словом, или через посредство лекарств и снадобий в соответствии с меньшей или большей верой больного. Нет во всем огромном мире лекарства от какой бы то ни было болезни, которое могло бы отогнать болезнь и возвратить здоровье без силы Божией, без присутствия Божия, без Слова Божия. Да будет слава Богу Живому за Его бесчисленное исцеление верных Своим могущественным Словом и в прошлом, и в настоящем. Поклонимся Его святому и всесильному Слову, коим Он творит новое, врачует болящих, выставляет падших, прославляет презренных, утверждает верных и обращает неверных, и все сие ради Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, Господа и Спаса нашего, и силой Духа Святого. Поклонимся же вместе с воинством ангелов и святых Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице, единосущной и нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы рассказать об апостоле Варфоломее, память которого Святая Православная Церковь празднует в нынешний воскресный день 24 июня по старому стилю 11 июня. Этого апостола считают за одно лице с Нафанаилом, который по отце своем называется Варфоломеем, то есть сыном Фоломеевым, потому что еврейское слово «вар» значит «сын». К Иисусу Христу Нафанаил призван был апостолом Филиппом, который находит Нафанаила и говорит ему: «Его же писа Моисей в законе и пророце обретухом Иисуса, и же от Назарета». Нафанаил возразил Филиппу: от Назарета может ли что добро быть? Приди и вишь, смиренно и благоразумно отвечал Филипп. Нафанаил пошел, и когда приблизился, Господь возгласил се воистину израильтянин, в нем же льсти несть. «Как у мя знаешь?» — вопросил Нафанаил. «Прежде даже не возгласи тебе, Филипп, суще под смоковницей видях тя», — отвечал Господь. «Увидев и услышав Господа сердцевеца, который явил ему свое всеведение, Нафанаил тотчас и прежде всех апостолов исповедал Христа Сыном Божиим, Царем Израилевым. Господь сказал исповеднику, «Больше сих узрши, отселе узрите». Небо отверсто, и ангелы Божии восходящие и нисходящие над Сына Человеческого. В третий день после сего Нафанаил был с Господом и с прочими его учениками на браке в Кане Галилейской. Через год Варфоломей избран Господом из множества его учеников лик 12 апостолов. По сошествию Святого Духа Варфоломей для проповеди Евангелия путешествовал из Иудеи в разные страны Востока, часто вместе с апостолом Филиппом. По сказанию святого Иоанна Златоуста, был он в Сирии, Фригии, Ликаонии, Писидии, Виераполе, куда послан был промыслом на помощь апостолу Филиппу, которого после мученической его смерти он предал там погребению. По сказанию Евсевия, Варфоломей простер проповедь слова даже до Индии, которую называют «счастливую Аравию», и для церкви индийской оставил Евангелие от Матфея, писанное по-еврейски и найденное там во II веке Пантеном, знаменитым наставником Александрийского христианского училища. Из Индии апостол Варфоломей возвратился в Армению и здесь скончался в городе Альбанополе, Альбания, мученической смертью за Евангелие, повешен быв на кресте и потом усечен мечом. Тело святого Варфоломея положено было сначала в Альбанополе, потом врагами веры Христова ввержено было в море и Божьим промыслом перенесено на сицилийский остров Липари и там погребено. Федор Чтец пишет, царь Анастасий построил город Дары и видел во сне святого апостола Варфоломея, который говорил ему, что он будет сам хранить сей город. По этой причине Анастасий перенес туда и положил там останки его, вероятно, часть мощей. В дни Феофила, греческого царя, в 833 году, когда Липара покорена была агарянами, тело святого Варфоломея перенесено в Беневенто, город Неапольский, отсюда императором Оттоном II в Рим. Представление апостола Варфоломея церковь воспоминает 11 июня, а перенесение мощей его в Беневенто 25 августа по старому стилю. В эти дни она прославляет чудесное явление апостола, учений сиянием и чудесы страшными. Преподобный Иосиф, творец канонов, украсил в IX веке празднество святого апостола, святому апостолу Варфоломею церковными гимнами и канонными песнями, ныне возносимыми в честь сего апостола. Таково краткое напоминание, дорогие наши радиослушатели, о святом апостоле Варфоломее или Нафанаиле из лика 12. А сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.